компания тратит огромные деньги на то, что продолжает гнать трафик на сайт. И они просто не знают о том, что там люди не понимают, как выбрать способ доставки, и в итоге они все уходят. Никакими коммуникациями, ничем прекрасным и волшебным вы не сможете загнать обратно людей.
Привет, я Юра Агеев, и это 107-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Валерия Курмак. Мы поговорим о том, почему важно не бросаться делать исследования сразу, когда просят. Обсудим, зачем нужен CGM и в чем разница между Client Experience и User Experience. Поговорим о том, как построить CGM и что является признаком того, что его построение было действительно полезно продукту и компании. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Лера, привет!
Привет-привет!
Расскажи немного про себя, пожалуйста.
Меня зовут Валерия Курмак. В данный момент я работаю в компании AIS, руковожу направлением клиентского опыта. Мы проектируем разные решения, проектируем и офлайн, и онлайн, и все это делаем на основе исследований, на основе данных количественных, качественных, и, так сказать, воплощаем тот самый research-based design. Я также являюсь, наверное, одним из немногих экспертов по инклюзивному дизайну в России. Около 5 лет проработала в Сбербанке и занималась адаптацией и внедрением инклюзивного дизайна в банке. Очень много занималась цифровыми каналами, придумывала и внедряла, как изменить процессы дизайна, чтобы доступность для людей с инвалидностью была частью разработки, частью, я бы сказала, ДНК дизайна. Вот так.
Круто, спасибо. Тема нашего сегодняшнего разговора будет CGM. Мы потом подробнее поговорим, что же это такое. Но давай начнем вот с такого вопроса. Ты исследователь или продакт или дизайнер? Тебе приходят и говорят, нам нужно сделать CGM или нам нужно сделать Jobs to be done исследование. И первый вопрос, наверное, который хочется обсудить, это почему важно не делать того, что просят сразу?
Да, здесь очень важно немножко подняться и посмотреть на эту историю на уровень выше, потому что когда уже приходят с конкретным запросом, важно помочь очень часто тому, кто приходит, понять, а точно ли именно эта история, точно ли этот запрос решает более высокоуровневую задачу, потому что мы всегда говорим про бизнес, и все задачки мы всегда смотрим относительно бизнеса. Здесь важно понять, CGM или какой-то интерфейс, он решает задачу бизнеса или нет. Поэтому здесь важно определиться с целью бизнеса. Я приведу 2 примера. Наверное, один из самых таких распространенных кейсов, которые мы встречаем в АИС. Приходит, например, банк и говорит, мы придумали продукт, уже все разработали, запустили, но не понимаем, для кого он нужен, почему его будут покупать. Сделайте, например, нам CGM, чтобы, значит, понять люди, как будут с этим продуктом взаимодействовать. И здесь мы поднимаемся на уровень выше и обсуждаем с бизнесом, а какова цель именно бизнеса в этом проекте, потому что ни сам продукт, ни CGM не существует в космосе, не интересны, не нужны как таковые сами по себе. Это всего лишь инструменты, которые должны решать бизнес-задачу. И мы у себя внутри идем 2-3 путями. То есть мы обсуждаем, какова цель бизнеса. В общем-то, не так много тут вариантов. Целью бизнеса может быть либо повышение продаж, либо оптимизация внутренних процессов, которые, собственно, опять же, позволят меньше тратить и за счет этого больше зарабатывать. Здесь мы вместе с бизнесом определяемся, какую из задач мы решаем, и затем думаем, с помощью какого инструмента мы будем достигать эту цель бизнеса, то есть что будет целью проекта. И действительно, часто это, например, сайт или какой-то интерфейс, который позволяет человеку купить тот продукт, который продает компания. И только затем мы как раз идем в исследование, только затем мы формируем дизайн исследования, чтобы подумать и понять, что мы должны изучить, чтобы решить вот ту самую цель проекта.
Так, получается, первое — это задача бизнеса, второе — это, собственно, формулирование того, что может решить эту задачу. И только после того, как сформулирована гипотеза, уже подбор каких-то инструментов.
Да, я здесь объясню, почему это очень важно, потому что тот фреймворк, который мы задаем изначально, он формирует дизайн исследования. Привожу пример. К нам, например, приходит акселератор и говорит: спроектируйте нам сайт, когда будете проектировать, сделайте CGI. Соответственно, пытаюсь выяснить, а зачем им все-таки CGM, потому что здесь, когда мы проектируем сайт, нам не всегда нужен CGM. Например, если мы говорим про акселератор, у акселератора очень много, может быть, аудиторий. Эти аудитории приходят на этот сайт, чтобы решать разные задачи. И здесь гораздо эффективнее было бы использовать, например, фреймворк Jobs to be Done. В предыдущем моем примере про банк, который придумал продукт и не понимает, кто и почему будет этот продукт покупать, гораздо эффективнее было бы использовать, например, Value Proposition Canvas. То есть понять, в чем уникальное торговое предложение этого продукта, и уже эту историю изучать. И вот здесь мы как раз переходим к истории с исследованиями, потому что если мы изначально не понимаем, что у нас будет на выходе, то есть делаем ли мы CGM или Jobs to be Done, то мы можем спроектировать дизайн исследования или таким образом сделать методологию, которая будет заточена. Ну, CGM — это изучение процесса взаимодействия человека и продукта. Как я взаимодействую с банком? У меня, например, есть карточка, и в CGM я буду изучать, вот как выстроен мой путь взаимодействия с банком через эту карточку. И здесь я изучаю именно процесс. И, соответственно, в исследовании я буду думать о том, какие вопросы мне задать, чтобы изучить именно сам процесс. Если в результате исследования я планирую там сделать Jobs to be Done, то тут совсем другая история. То есть я буду совсем другие вопросы задавать. И к чему я веду? К тому, что от того образа результата, который будет, зависит именно весь процесс.
Окей. Я на самом деле еще пытался, пока ты говорил, посчитать, сколько раз мы упомянули CGM. Сбился со счета. Все, ты уже дала на самом деле определение, а расшифровку мы так и не сказали. На всякий случай, Customer Journey Map, как раз вот то, как ты сказала, процесс взаимодействия клиента, пользователя с продуктом. Окей, то есть если все-таки мы поняли, что цель бизнеса и те задачи, которые нужно решить, приводят нас к тому, что нам нужно делать CGM, строить его, мы решаем запустить процесс исследования. Вот тут сразу момент. Где границы? Как очертить эти границы? То есть может ли CGM выходить за фактические границы взаимодействия с продуктом? Пример с банком. Баннер над автострадой. Это часть CGM или нет?
Да, это часть CGM. То есть это то, как банк дает узнать клиенту о существовании какого-то продукта и вообще о существовании себя. То есть CGM должен начинаться с того момента, как человеку вообще приходит в голову начать взаимодействие. Например, когда я исследовала, как люди с инвалидностью взаимодействуют с банком, вот этот вот момент, как им вообще приходит в голову и как они могут о нем узнать, супер важный, потому что поскольку у людей с инвалидностью некоторых есть ограничения в взаимодействии в каналах, то есть, например, глухой человек не может говорить по телефону, или, например, незрячий человек, да, не увидит вот этот баннер. И здесь как раз вот если не подумать о вот этом этапе взаимодействия клиента и компании, то можно упустить часть аудитории. Вот такой вот частью аудитории, которую мы выпускаем, могут быть не только люди с инвалидностью, это могут быть очень разные люди. Условно, например, могут быть люди, которые не проезжают мимо этого баннера. Или могут быть люди, которые вот сейчас, кажется, очень много таких людей стало, которые не берут трубку телефона, да, и как раз вот стоит продумывать, вот кого мы сейчас упустили на том или ином этапе клиентского пути, того самого CGM.
Интересно, потому что я буквально секунд 30 назад сбросил звонок из банка, пока мы записываемся. Так что да, это важно. Смотри, из этой мысли вытекает идея того, почему полезен может быть CGM, так как это карта, действительно описывающая способы взаимодействия пользователя, то это как одно из назначений CGM — это понять, где ты пропускаешь что-то.
Да-да-да. То есть увидеть целостную картинку. Здесь очень важно увидеть целостную картинку того, как клиент взаимодействует с банком. Но очень часто CGM просто является, по сути, инструментом, который позволяет компании и департаменту внутри синхронизироваться, потому что чаще всего, особенно в больших продуктах, там, в больших банках, за разные участки клиентского пути отвечают разные департаменты, и им нужно просто свою работу хорошо сделать, у них KPI за свой участок. А вот этой вот целостной картинки нет, и нету часто взаимодействия между департаментами.
Насколько большим он может быть? Мне страшно представить, на самом деле, какого размера CGM в банке. Давай, сейчас еще можно сделать шаг назад. Собственно, что тогда является продуктом? Это классический вопрос, но я имею в виду вот в контексте исследования, да, в контексте построения CGM-а. Ты, получается, выбираешь объект. В исследовании обычно есть объект и субъект. Что будет чем? В примере с банком у банка есть какой-то продукт. То есть мы должны выбрать какой-то конкретный продукт. Я имею в виду какой-то кредит или карточку или что-то еще, чтобы как-то, опять же, очертить размер этого самого CGM. Или мы вообще для всего банка?
Да, здесь, кстати, очень важно понимать, что иногда компании... Ну, в принципе, я считаю, что никто не должен разбираться в исследованиях. Хотя, с другой стороны, очень сложно, конечно, работать с заказчиками, которые не понимают нюансов исследовательских. И, наверное, да, это и приводит к тому, что люди, например, слышали, что есть такая штука в CGM, и с этим запросом постоянно приходят. Если брать Jobs to be done и CGM, условно, Jobs to be done помогает найти задачи, которые, предположим, должен решать сайт. Например, человек должен совершить покупку, человек должен иметь возможность совершить обратную связь и связаться с компанией. То есть Jobs to be done позволяет находить вот такие вот задачки, мы должны наполнить сайт. CGM же — это описание процесса. Здесь очень важно понимать, что CGM — это всегда процесс. То есть процесс покупки или процесс обратной связи с компанией. И да, часто, если логично, то, в принципе, мы можем создать какой-то один большой пользовательский путь, где будет и обратная связь, то есть обратная связь будет частью процесса взаимодействия. Но не всегда все процессы можно связать между собой, потому что действительно у банка могут быть разные продукты. Может быть продукт вклад, а может быть продукт ипотека, и они действительно очень разные. И процессы у них абсолютно разные. И, кстати, здесь важно, что еще разные могут быть аудитории, потому что у одного и того же процесса, у одного и того же продукта вообще могут быть разные аудитории, у них может быть вообще разный тот самый CGM.
Так, вот, собственно, здесь ко второй части моего вопроса про объект и субъект. Я сам, на самом деле, не до конца понимаю, как что соотносится, но мы понимаем, что их два обычно. То, соответственно, точка зрения клиента. То есть, если мы говорим, что это путь клиента, и мы понимаем, что клиенты у нас разные, это что, для каждого вида сегмента мы строим отдельный CGM?
Да.
Угу. Это же долго, кажется. Сложно.
Ну, я приведу пример, как выглядят у нас такие вот разные истории. Мы изучали автокомпанию, которая производит и продает машины. И у двух персон. Одна персона у нас получилась, что это люди, которые очень хорошо разбираются в машинах. У них совершенно иначе выглядит CGM, чем вторая персона. Это человек, который не разбирается в машинах. Потому что на каждом пути, этапе выбора машины у этих людей абсолютно разные потребности. И разные потребности в информации. Одному там важно, какого цвета и там, из какого материала сделана обивка в машине, а второму важно, какие там подшипники у машины и какие-то там супер задротские детали того, как эта машина ездит. То есть здесь вообще разная история. И, кстати, здесь мы переходим к истории о том, что в нашей среде дизайнеров и проектировщиков продукта чаще всего мы строим TGM, то есть процесс взаимодействия компаний и клиента. А если мы, например, говорим про историю коммуникации, истории маркетинга, там они используют на самом деле точно такую же штуку, но называется она Customer Decision Journey. И вот это фреймворк, с которым мы тоже сейчас работаем в компании. Мы помогаем организациям, помогаем коллегам, которые занимаются именно коммуникациями, выстроить коммуникацию с клиентом, потому что каждый этап пути – это воронка, на самом деле, на которой люди отваливаются. Если мы на каком-то этапе неправильно выстроили коммуникацию, то вот этот Customer Decision Journey все сужается, сужается и сужается к концу. И, соответственно, от того, насколько классно мы прокоммуницируем с клиентом на каждом этапе выбора, зависит, сколько в итоге у нас будет покупок. И с CGM, Customer Journey Map, там примерно такая же история. То есть это тоже история про воронку. То есть чем более качественный у нас процесс взаимодействия, процесс покупки на сайте, да, тем больше у нас влияние на воронку. Это просто история про то, что очень часто непонятно вообще, как исследования связаны с деньгами и как исследования влияют вообще на продажи. И вот когда ты соединяешь цифры и понимаешь, как у тебя на каждом этапе воронки уменьшается количество людей, ты прекрасно потом понимаешь, как клиентский опыт отражается у тебя в деньгах.
Это две параллельные сущности или они как-то накладываются друг на друга? Вот Customer Decision Journey и Customer Journey Map.
В целом они могут быть соединены. Тут зависит от продукты, да, которые мы строим на выходе. То есть Customer Journey Map чаще всего строится для того, чтобы спроектировать именно процесс взаимодействия. Или, например, уже проверить какой-то процесс взаимодействия, который уже спроектирован. Например, недавно у нас был такой кейс, когда мы обнаружили, что на этапе того, когда человек выбирает, когда он уже сформировал корзину, и он выбирает способ доставки, отваливается 80% клиентов. Но при этом компания тратит огромные деньги на то, что продолжает гнать трафик на сайт. И они просто не знают о том, что у них вот этот вот этап, там люди не понимают, как выбрать способ доставки, и в итоге они все уходят. То есть корзина сформировалась, способ доставки люди не смогли выбрать и ушли, и все. И дальше никакими коммуникациями, ничем прекрасным и волшебным вы не сможете загнать обратно людей. То есть здесь именно процесс взаимодействия сломался. А в Customer Decision Journey чаще всего этот инструмент, он используется для того, чтобы выстроить коммуникацию с клиентом на всем этапе взаимодействия. То есть это скорее история про маркетинг, про то, как коммуницировать, какие потребности закрывать у человека, потому что есть продукты очень сложные. И здесь коммуникация, рассказ о них, о том, как их использовать, она играет важнейшую роль в том, чтобы, например, люди возвращались к этому продукту, потому что, конечно, нас всегда интересует не только там первая покупка, но и все последующие.
Смотри, вот само слово «customer» подразумевает, что это клиент. И вот тоже мысль интересная, то есть у тебя есть первая продажа и у тебя есть вторая продажа. Я сейчас вспомнил просто в одном из вебинаров мы обсуждали то, что Supercell, это компания, которая игры, собственно, делает, Clash of Clans и так далее, она в игровой среде, опять же, мысль с вебинара услышанная, она славилась тем, что очень хорошо училась запоминать и использовать те действия, которые совершили люди, совершившие покупку. Я не знаю, строили ли они Customer Journey Map, но звучит как будто бы да. Или же они анализировали большие данные какие-то и смотрели, какие там паттерны есть. То есть у тебя задача по итогам исследования построить именно такую цепочку, которая придет человека к запланированному действию. Ну, то есть это задача. Хорошо. Тогда вопрос. Сложно передать через подкаст, как выглядит Customer Journey Map, но, допустим, люди знают, мы приложим какой-нибудь пример, я думаю, публичный. Но, тем не менее, ну, то есть она выглядит достаточно массивно. Мы делали у себя когда-то давно для конференции, даже она выглядела массивно. Вопрос в том, что вот тогда же тебе нужно итерировать постоянно. Ну, то есть ты можешь сделать один раз, а работать не будет, потом переделать надо.
Есть такое понятие, как CGM is this и CGM to be. То есть CGM is this – это клиентский опыт, как он существует сегодня, то есть со всеми его болями и потребностями людей, которые у него есть. To be чаще всего это что-то придуманное, да? То есть мы условно что-то придумали. И здесь важно понимать, что все, что мы придумываем, это всегда гипотезы, которые, собственно, нужно проверять. Поэтому, да, наверное, если мы говорим про to be, то, да, она развивается, ну, собственно, как и продукт.
Хорошо. Ты вот говоришь клиентский опыт, а пример у тебя еще был, вот, кстати, вопрос, был ли то клиентский опыт или это была проблема UX? И вообще разница в чем? Между клиентским опытом и user experience, пользовательским опытом.
Да, здесь классная история. На некоторых проектах в последнее время мы с этим сталкиваемся. Буквально недавно мы изучали сайт для покупки разных штук. Я не знаю, как это правильно назвать, потому что я не родитель. Того, что нужно родителям, там, младенцам. Интересная история про то, что клиентам, по сути, тем, кто совершает покупку, тем, кто принимает решение о покупке, является родитель. То есть он там смотрит, какая красивая сосочка, розовая. Или, например, наоборот, встречали родителей, которые такие: «Нет, мне, пожалуйста, вот чтобы без половых признаков». Вот. А user experience у нас у ребенка. Родитель, он никогда не знает, он правильно совершил покупку или нет. И вот здесь с точки зрения взаимодействия с клиентом, потому что все равно компания взаимодействует с клиентом, здесь очень важно понимать и помнить, что вот такие вот нюансы, когда клиентом и пользователем являются разные, по сути, люди, и здесь нужно предусматривать, что компания будет делать, как она будет коммуницировать с клиентом, как она будет поддерживать клиента, когда, ну, соответственно, родитель, например, не угадал с соской и что вообще потом делать. Конкретно с родителями здесь важно, что, ну, как бы компания может как-то придумать разные механизмы, может быть, не подошла соска, выберите другую, но есть другие примеры, когда, опять же, пользовательский опыт у одного человека, а клиентский у другого. Это история, например, с врачами, когда врач советует лекарство, а пользователем является пациент. И здесь тоже очень важно, вот как компания будет коммуницировать с врачом, потому что, по сути, на самом деле, если врач посоветовал не очень подходящее лекарство, хотя оно с точки зрения, ну, там, потребности человека, да, оно полностью подходит. Но бывает так, что оно не подошло. Не всегда можно угадать, всегда есть какой-то маленький процент людей, да, которым какое-то лекарство может не подойти. Здесь получается, что вот эта вот тень, она ложится не только на компанию, человек там недоволен каким-нибудь лекарством, но оно еще и каким-то образом косвенно влияет и на врача. И здесь вообще очень интересное построение CGM будет, потому что здесь очень много взаимосвязи и вообще ответственности.
Слушай, ну вот пример с ребенком, там ребенок не может принимать решение. На пациента же в каком-то смысле все равно, ну, врач рекомендует, а пациент, он еще в интернет пойдет, в Фейсбуке спросит, я не знаю, еще где-нибудь. И аналогично, похожая, мне кажется, история с B2B-продуктами, когда так тоже бывает, что опыт клиентский у условного директора компании или руководителя отдела маркетинга, а пользоваться обычному email-маркетологу, например, кому-то такому. То есть это тоже, получается, разные персоны, для которых строятся отдельные CGM, или все же мы учитываем клиента, а что с пользователем?
Да, это прям супер классный, интересный пример, который ты привел. То есть тут получается, что мы возьмем там прекрасного какого-нибудь директора, да, который очень хочет хорошо сделать для своих сотрудников. И, может быть, даже он провел исследование и знает, что конкретно хотят сотрудники, но это не укладывается в бюджет. Или, например, в стратегию компании. И здесь происходит, да, противоречие. И получается, что для того, чтобы строить клиентский опыт, часто исследователи, они очень... Мы все топим, дизайнеры тоже, продукты за счастье клиента и не учитываем потребности бизнеса. Потому что действительно мы провели исследование и узнали, что все сотрудники хотят, чтобы у них была курилка на улице. А может быть, стратегия компании и вообще решение компании, чтобы люди, ну, вообще перестали курить. И очень важно, вот когда мы проводим исследования, не только исследовать нашего прекрасного клиента, но и исследовать бизнес. То есть вот то, о чем мы говорили в самом начале. То есть мы всегда должны в приоритете всегда смотреть на именно цели бизнеса. Ну, иначе, в общем-то, никакой истории будущей не будет, потому что бизнес должен работать, и у него должны быть свои какие-то цели и желания. И вот, кстати, здесь, если мы говорим про CGM, тоже очень часто его строят и не понимают, как бы, а что дальше с ним делать? Ну вот узнали мы, что у людей есть такие проблемы. А делать-то что? И история в том, что на самом начальном этапе мы вот не поговорили с бизнесом, то есть, а что бизнес собирается делать с этими результатами? То есть мы не узнали у бизнеса, а как они будут их использовать, а что хочется поменять вообще в продукте или в компании, или что хочется иметь на выходе. И вторая аудитория, вторые, я бы сказала, стейкхолдеры, которых часто тоже забывают, если мы говорим, например, про сайты, это дизайнеры. То есть исследователи не спрашивают дизайнеров, что они потом будут делать с результатами этих исследований, просто идут и начинают исследовать. То есть строят CGM, все делают очень качественно, очень хорошо, но не спрашивают у дизайнеров, а вообще зачем дизайнеру CGM. И вот если на самом начальном этапе, перед тем, как делать исследование, узнать у бизнеса, то есть что они собираются с этим делать, какие у них есть ограничения, какие у них, конечно, есть стратегии вообще будущего развития, потому что, может быть, компания вообще таким путем не пойдет, и зачем тратить время. И, конечно, дизайнеров тоже нужно обязательно привлекать, чтобы они говорили, что вообще они собираются делать и что им нужно. Вот в этом плане мы с нашими дизайнерами очень классно работаем, и часто они нам говорят о том, что в концепции я буду рисовать вот такие-то, такие-то вещи, мне нужно там нарисовать главную, для этого мне нужно понимать архитектуру сайта, я буду рисовать такой-то сценарий, и дальше мы прекрасно понимаем, как бы, как будут использоваться результаты наших исследований, и, соответственно, очень хорошо подгоняем результаты вот под именно потребности будущего проектирования.
Ты имеешь в виду все-таки результаты исследовать? Ну, это просто, смотри, подгоняем результаты.
Да, подгоняем, в смысле не подгоняем под то, что им хочется услышать и увидеть, а подгоняем в том смысле, что мы очень точечно и прицельно исследуем именно ту область, которая важна для дизайнеров. И вот иногда просто приходится переобуваться на ходу, потому что у нас очень классный недавно был проект, мы проектировали инвестиционный продукт. Сделали это за 8 недель вместе с исследованиями. То есть от начала до конца проекта прошло 8 недель. То есть мы очень итеративно двигались и отдавали куски исследования. Ребята забирали, мы и шли дальше исследовать какой-то другой кусок и не тормозили их работу. И вот там у нас получилось, что мы, да, мы построили CGM, но в какой-то момент мы поняли, что есть сложность с тем, чтобы понять, а какая будет навигация, потому что продукт суперсложный, у него три разных аудитории, то есть новички, инвесторы, трейдеры и брокеры, и у них вообще разные CGM и вообще разные потребности, а тебе тут навигацию нужно для всех вот таких вот разных аудиторий построить. Мы, соответственно, просто на ходу в какой-то момент начали совершенно другие использовать типы исследования, чем те, которые предполагали изначально.
Смотри, в реальности иногда в компаниях нет отдельных исследователей, есть менеджер продукта, и он узнал про CGM. Ну, бывает такое. Вот, например, подкаст послушал.
Ну, хорошо, молодец.
Тут интересный момент. Бизнес может ему и не сказать: пойди построй CGM, он может сам решить. Ну, нет CGM, пришел на новый проект или вообще там только зарождается какая-то продуктовая движуха компании, тем не менее, приходит в голову эта идея, и вот первый вопрос, который ты предлагаешь задать, я на самом деле поддерживаю его очень сильно, это какие изменения или какое решение, да, я хочу принять, получив результаты исследования? Ну и понятно, что нужно быть достаточно открытым, а вдруг ты чрезвычайно сильно сфокусируешься и примешь только это решение, и не заметишь действительно какие-то подводные камни. Но смотри, может же быть такого, что это может быть реальное исследование, когда ты не знаешь, что ты хочешь, отправился в Индию, а приплыл там в Америку. Такое может быть?
Может быть, но я бы на самом начальном этапе подумала, стоит ли вообще эту историю начинать, есть ли у меня ресурсы, достаточно ли у меня влияния на то, чтобы такие вещи делать, то есть понять, зачем мне это делать. И на моем опыте очень часто CGM делается там не для того, чтобы исследование сделать, а для того, чтобы запустить внутреннюю какую-то движуху. Потому что, как я уже говорила, CGM позволяет синхронизировать между собой департаменты. Позволяет потом прийти в соседний отдел и сказать: ребята, вот мы тут изучили, у нас вот не работает вот это вот, из-за того, что у вас не работает вот это вот. Условно, да, например, маркетинг гонит трафик на сайт, у них KPI, чтобы продажи увеличить. Ребят, все делают классно, молодцы, там, офигенную стратегию. В нужную секунду вообще людям приходит оповещение. То есть видят, что люди заходят на сайт. То есть ребятам, маркетологи, все делают классно. А потом бац, и в конце корзина неправильно спроектирована. И получается, что их KPI не закрываются из-за того, что вот там что-то не работает. Они вряд ли смогут узнать о таких вещах, почему у них что-то не работает, если вот не будет вот такой вот целостной картинки. Это первая история. Вторая — это тоже запуск внутри компании каких-то больших изменений, потому что мы все в рутине всегда, и мы не видим, опять же, целостной картинки. Ну, там, например, технический отдел 3 года сидит на жопе ровно, у них все хорошо, и они вам говорят, что вот у нас бэклог, мы вот с такой-то скоростью движемся. Опять же, если сделать CGM, если особенно разметить метриками его и показать на цифрах, на каком этапе, сколько мы теряем денег, то это может быть большим таким внутренним толчком к изменениям внутри компании, потому что если донести, например, сколько денег на каждом этапе воронки компания теряет, то, ну, соответственно, сверху могут быть какие-то более энергичные действия для того, чтобы там технический отдел быстрее начал двигать жопой.
Давай про метрики поговорим. Ты уже упоминала эту идею про воронку, она очень интересная. То есть это конверсия из одного действия в другое.
Угу.
И все.
Здесь по-разному можно использовать эту историю. То есть, с одной стороны, можно обвесить каждый шаг пользовательского пути метриками, которые показывают эффективность этого шага, когда мы понимаем, что там здесь столько-то людей отваливаются или столько-то денег мы тратим для того, чтобы пригнать людей на вот этот вот шаг воронки. Но также очень, конечно, круто разметить ее теми показателями, от которых этот шаг зависит. Потому что вы, как руководитель направления или продукт, отвечаете за каждый шаг этой воронки, да, то есть вам важны цифры, но очень важно понимать еще, от кого эти цифры зависят. И вот здесь вот вторая история, про которую тоже важно не забывать, это то, что CGM — это front stage, то есть то, что видит клиент. Но внутри компании есть backstage, то есть что делает компания, чтобы вот этот вот самый прекрасный клиентский путь создать, чтобы его поддерживать. И то есть от кого внутри компании этот клиентский путь зависит и что эти люди должны внутри делать. Я приведу пример. Про инвалидов вы можете спроектировать офигенный, классный клиентский опыт незрячего человека, как он приходит в банк, что у него там должна быть цифровая подпись, что скринридер зачитывает ему документ. В общем, офигенно, классно, технологично, выглядит просто какое-то будущее, космос. Ну, на самом деле, при этом вполне в настоящем технологии все обеспечивает, вообще не проблема все сделать. Но внутри банка, внутри офиса находятся люди, живые люди, сотрудники. И элементарно эти сотрудники могут не понять, что у человека есть нарушение зрения. Или они могут не знать, как с этим человеком разговаривать, как ему открыть дверь, как его проводить до стула. И вот какие-то такие вот маленькие вещи, если мы не изучим внутри компании, от чего зависит фронт-стейдж, от чего зависит клиентский опыт, мы можем волшебство не создать. И как раз важно еще понимать, что исследовать нужно не только клиентский опыт, но исследовать еще нужно того, кто этот клиентский опыт будет детализовывать. И здесь, опять же, часто, особенно в больших компаниях, мы можем сталкиваться, например, с противоречиями KPI-ов, да, у разных департаментов, или с тем, что у одного департамента там бэклог вообще и стратегия в одну сторону, в другую, в другую. И сколько бы вы ни проектировали свое прекрасное волшебство, пока вы не сможете найти общие точки взаимодействия, почему эти департаменты будут вообще что-то делать, если вы вот не нарисуете блюпринт, не нарисуете бэкстейдж, то вот этих всех штук вы не увидите, и, ну, как бы получится грустно.
Так, блюпринт — это сервис блюпринт.
Да.
CGM — это какая-то единая сущность или есть разные виды? Вот как ты сейчас упомянула, сервис Blueprint — это CGM или это часть подмножества?
Классный вопрос. У нас, конечно, миллион просто всяких слов, и очень интересно, что могут разные люди разные вещи под ними понимать. Например, сегодня мы внутри компании с ребятами обсуждали с дата-аналитиками, как они понимают слово гипотезы и как мы понимаем слово гипотезы, качественники. И тоже там был очень интересный диалог. Вообще мы долго приходили к какому-то единому языку. Возвращаясь к блюпринту, для меня это продолжение CGM. То есть Blueprint имеет front stage и back stage. И вот front stage — это, по сути, то, что видит клиент, как должен выглядеть процесс взаимодействия с компанией со стороны клиента. Бэкстейдж — это, соответственно, что компания должна сделать, чтобы тот самый прекрасный клиентский опыт создать, организовать, и как вообще внутри данные или бумажки должны ходить между собой, чтобы вот это вот счастье было организовано. То есть, например, если мы возвращаемся к истории про незрячего человека в офисе, то понятно, что на фронт-стейдже человека должны встретить, проводить, посадить и так далее. На бэкстейдже мы должны обеспечить сотрудников знаниями о том, вообще, как выглядят люди с инвалидностью, как их встречать, как мужчине, например, предложить незрячему руку, чтобы он прошел. То есть мы должны прописать процесс, как мы до сотрудника отделения донесем эту информацию, как мы его снабдим этой информацией.
Действительно, это важно, когда в процессе оказания услуги или даже на самом деле в продуктах, ведь тоже все равно участвуют где-то люди, бэк-офис, бэкстейдж, про них забывают.
Да. И это прям большая боль на самом деле, потому что, ну, это как большая боль для самих этих людей, потому что на них просто обычно сваливается что-то. Так, на самом деле, это большая боль для компании. Это какое-то такое слепое пятно, которое потом выливается в жалобы или выливается в то, что компания просто не видит, что она где-то теряет деньги.
Давай поговорим о том, как все-таки правильно составить CGM, чтобы не забыть. Я понимаю, что мы уже достаточно долго говорим, и мы вряд ли уложимся в полную методологию, но какими-то, значит, широкими мазками ключевые этапы. Ну, то есть первое, мы уже поговорили, собственно, про целеполагание. Да, важно понимать, зачем бизнесу, какое решение бизнес хочет принять, собираясь сделать CGM. Второе, если я правильно запомнил, это все-таки определиться с тем, кто твой клиент, персоны звучали. Или там были еще какие-то шаги между этим?
На первом этапе действительно нам нужно определить цель бизнеса. То есть мы увеличиваем продажи или сокращаем издержки. На следующем этапе мы должны определить, как вот эту цель бизнеса, с помощью какого инструмента мы будем достигать. То есть либо мы сделаем, например, сайт, который позволит людям покупать не только в офлайне, но и в онлайне. А если мы говорим про издержки, то, например, мы оптимизируем какие-то процессы, бумагу, перенос и все остальное. И дальше мы как раз строим исследование для того, чтобы понять, как вот нам спроектировать вот этот вот проект и продукт.
Мы строим исследование или мы планируем?
Планируем. На следующем этапе мы разговариваем с теми, кто будет использовать результаты исследования. То есть, если это дизайнер, то мы говорим с дизайнером, а что ему нужно от этого исследования, как он будет использовать тот или иной артефакт этого исследования. Мы говорим с компанией, то есть, какая у компании стратегия, чтобы понять, в какую сторону вообще смотреть, а в какую не смотреть. Дальше мы определяемся с фреймворком, о котором мы говорили. То есть здесь нужно понять, действительно ли нам нужно CGM тут, или нам нужно изучить уникальное торговое предложение, или нам нужно понять, на какую задачу будет нанят продукт. То есть здесь мы определяемся с фреймворком. Если мы понимаем, что нам действительно нужно изучить процесс взаимодействия, то мы идем в историю с CGM. Дальше мы, соответственно, идем изучать клиента. И после того, как мы изучили клиента, после того, как мы понимаем, как будет выглядеть продукт, важно изучить тех, кто будет реализовывать этот продукт. То есть, опять же, не забыть про бэкстейдж.
Тут давай, наверное, чуть подробнее остановимся. Во-первых, клиента. Достаточно широкое такое понятие. Ну, то есть здесь мы идем изучать всех клиентов этого продукта или что? Или мы пытаемся как-то их структурировать в сегменты, в персоны?
Конечно, мы пытаемся их структурировать. Обычно мы делаем это с помощью портретов. Здесь разные бывают методы. Самое, конечно, классное, вот один из проектов, который у нас недавно был, когда вы можете структурировать сегменты по данным. То есть мы получили от заказчика данные, на основе которых построили кластеры. И мы уже верхнеуровнево смогли определить, что люди с такого-то возраста, с такой-то покупательной способностью в таких-то регионах, их вот столько-то. И мы эти кластеры разделили, и, соответственно, дальше уже выбрали, с какими кластерами мы будем работать. Мы изучили этих людей. То есть мы построили портреты, мы донаполнили количественные данные поведенческими характеристиками, поведенческими паттернами. У нас получились портреты, построенные и на количественных данных, и на качественных.
Окей, звучит очень круто. А если все-таки нет у тебя таких данных на входе, то тебе нужно что, какое-то экспертное мнение или провести несколько интервью только потом? Тогда уже на качественные данные опираться, по сути, надо.
Да, когда количественных данных нет, то, конечно, остаются только качественные данные. И здесь есть тоже свой подход к тому, чтобы понять, как определить, достаточно ли вам информации. Чаще всего после какого-то количества интервью новой информации уже не поступает. Люди продолжают вам что-то рассказывать, но при этом вы слышите уже повторяющуюся одну и ту же информацию. И вот это вот такой момент, который для качественных исследователей позволяет определить, что все, горшочек наполнен, и теперь я могу делать какие-то выводы.
Хорошо. А ты еще говорила изучить людей, которые будут потом реализовывать CGM. Ты имела в виду, собственно, команду продуктовую или вот как раз тот самый бэкстейдж?
Я имела в виду бэкстейдж, но тут это может быть и продуктовая команда. Если условно мы говорим про сайт, а, например, не про там, обслуживание человека в офисе, да, в физическом офисе, то сайт может реализовывать продуктовая команда. Если мы, например, говорим про маленький стартап, а может реализовывать очень много команд, очень много департаментов, если мы говорим про какой-нибудь большой банк. И здесь важно понять, от кого что зависит. Есть, кстати, такая процедура премортем. Сейчас скажу цитату Гэри Кляйна. Он сказал: давайте представим себе, что прошло 2 года, мы приняли вот это решение, и у нас все пошло не так. Постарайтесь представить, почему так случилось, и напишите, когда и что вызвало провал. Для меня это та фраза, которая, наверное, позволяет построить блюпринт, позволяет посмотреть и создать бэкстейдж, то есть понять, где вот там вот может что-то пойти не так.
Возвращаясь к идее артефактов, по итогам построения CGM у тебя один артефакт или еще и блюпринт добавляется, то есть 2?
По итогам, во-первых, у тебя CGM-ов столько, сколько у тебя портретов.
Так.
То есть если у тебя, например, как в истории с покупателями авто, у нас было 2 портрета, то у нас, соответственно, 2 CGM.
Угу.
Если у нас больше получилось сегментов, больше кластеров, соответственно, CGM-ов тоже получается больше. Если вы все-таки пошли в историю про блюпринт, про изучение того, что может пойти не так, по сути, у вас получается, что просто CGM, он трансформируется в блюпринт, И у вас получается по количеству артефактов это условно столько блюпринтов, сколько у вас портретов.
То есть в какой-то момент, если ты думаешь о том, что может пойти не так, CGM превращается в блюпринт, если я правильно услышал.
Это мое мнение. Тут, конечно, интересно было бы пообсуждать этот вопрос с коллегами и исследователями, и продуктами, поговорить на вот эту тему, что они думают. Но мое мнение, что да, очень важно, чтобы CGM трансформировался в блюпринт, потому что если мы не поймем, какие там могут быть затыки, если мы не поймем, какие там могут быть барьеры, то, по сути, CGM классно, конечно, что он есть, но он просто работать не будет.
Давай еще такой тогда вопрос. Продолжим аналогию с Primordium, только немножко в другую сторону. Если CGM построили, и он послужил инструментом общения между командами, отделами, то можно считать, что жизнь этого CGM удалась. А что тогда назвать тем, что CGM попал в Вальгаллу? Вот так. Славно пал.
Ой, мне кажется, в 90% случаев он попадает в Вальгаллу.
Не, ну Вальгалла — это же рай для викингов. Давай. Это ж в хорошем смысле.
Да ладно.
Что является конечным пунктом назначения для CGM? Что такое идеальный сценарий развития?
Ну, тут два варианта. Первое — это, ну, и у нас вот сейчас такой прям проект и есть. Результатом проекта является бэклог для изменения сайта. Вот, это первый вариант того, как бы, зачем это нужно. Ну, а второе — это история про дашборд. То есть очень классно, когда компания понимает, как и знает, как это сделать, развесить CGM-ку метриками и в режиме реального времени понимать, что у тебя происходит на каждом этапе воронки, от каких параметров сейчас она может, в общем-то, измениться, или наоборот уже ты видишь, по каким параметрам ты видишь, что она уже меняется. Ну, чтобы она превращалась в реально рабочую историю.
Круто. Тогда фиксируем три вот этих ауткама. Помимо самого артефакта, получается, это CGM как инструмент общения, CGM, дарящая бэклог, и дашборд, который может появиться по результатам, собственно, проведения исследования. Класс! Очень круто! Лера, спасибо тебе большое, что нашла время поговорить.
Спасибо, что позвал.
Пока-пока. До встречи.
Пока.
Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Валерией Курмак мы поговорили о том, почему важно не бросаться делать исследования сразу, когда просят. Обсудили, зачем нужен CGM и в чем разница между Client Experience и User Experience. Поговорили о том, как строить CGM и что является признаком того, что построение CGM было действительно полезно продукту и компании. Подкаст выходит при поддержке Product Sense – конференции по менеджменту продуктов. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 107 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!